Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня громадный праздник Рождества Богородицы. Это самое начало новозаветной истории. Именно с этого все и началось. Родилась та, которая оказалась способной вместить невместимого Бога, которая дала плоть Богочеловеку Христу, озарившему человечеству путь в небеса. Старинное предание рассказывает нам о том, что Пресвятая Мария явилась в мир уже после того, как ее родители потеряли всякую надежду на рождение ребенка, и Акимиана думали, что умрут бездетными. Они уже были в преклонном возрасте, и, казалось, все человеческие средства исчерпаны. И вот именно, когда все человеческое рушится, являет свою славу сила Божия, но являет тем, кто стоит твердо, мужественно, уверенно, тем, кто уповает. И так бывает всегда, когда Господь хочет явить свою силу. А в нашей с вами жизни разве не так? Ведь самое для нас значительное происходит совершенно неожиданно. И часто, когда уже все надежды угасли, когда наши человеческие возможности исчерпаны. Но здесь есть очень важный момент, который нам нельзя упускать из виду. Родители Пресвятой Марии и Акимианна были людьми, во-первых, праведными, избегали всякого зла и неправды. А во-вторых, они доверяли Богу. Отсутствие детей для них было большим горем. Нам, людям 21 века, это понять до конца трудно. Дело в том, что в те времена бездетных презирали. Считалось, что на них Божье проклятие за какие-то тайные грехи. Якимианна почти всю жизнь опускали глаза перед насмешливыми, презрительными взглядами недоброжелателей. Им приходилось выслушивать незаслуженные упреки. И казалось, они могли быть в обиде на Всевышнего за судьбу, которая выпала на их долю. Но они продолжали верить в Бога и доверять Ему. И были вознаграждены за это. У них на старости лет родилась девочка. И какая? Самая в мире прекрасная, самая мудрая, самая богатая духовно, самая святая, которая надлежала родить самого Иисуса Христа. И вторая тема, обсуждаемая в Кафедральном соборе Сретения Господня, связана с неправедной любовью к детям. Все вы знаете бородатый хрестоматийный анекдот про тещу, которая висит, уцепившись за перила балкона пятого этажа, а молодой мужчина пытается ее отцепить, бьет по рукам. Эту сцену наблюдает проходящий мимо милиционер. «Молодой человек!» — кричит он. «Прекратите! Вы же сейчас убьете человека!» На что сверху доносится возглас. «Это не человек, это моя теща!» Милиционер останавливается и в наблюдательной задумчивости констатирует. «А уцепилась-то как сволочь!» Сотни анекдотов, целый раздел про тещу. А вот про свекровь анекдотов практически нет. Почему? Что, все свекрови хорошие? Вовсе нет. Хотя бы потому, что, как правило, одна и та же женщина кому-то приходится тещей, а кому-то свекровью. Конечно, в жизни бывает разное. Прекрасная теща, отвратительная свекровь, последний вариант намного чаще. Но нас сейчас интересуют не столько частности, сколько тенденции. Вот почему нормальная, симпатичная женщина, родившая и воспитавшая прекрасных детей, сына и дочь, для семьи сына является благословением, а для семьи дочери – проклятием. Еще раз подчеркнем, это не всегда так. В жизни бывает и наоборот. Но тенденция эта довольно-таки устойчивая. На первых страницах Библии помещена одна из самых фундаментальных ветхозаветных заповедей, которая повторяется дважды уже в Новом Завете, звучит из уст Христа, а потом и в послании апостола Павла. оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей, и будут двое одной плотью». В какой-то момент взрослости человек должен оставить своих отца и мать и прирасти. Мужчина к жене, женщина к мужу. И обоим стать одной плотью, создать новую семью. Но одно из главных условий, которое ставит перед нами Слово Божие, первое, что нужно сделать, это оставить своих отца и мать. Родители должны стать молодым немножко чужими. Не в том смысле, что маму и папу нужно перестать чтить, любить, и больше о них не нужно заботиться, и беспокоиться об их здоровье и достатке. Это как раз дело святое. Но пускать родителей в свою семью, позволять им распоряжаться молодоженами, ни в коем случае допускать этого нельзя. Дать дельный совет молодым – другое дело. Родители вообще никоим образом не должны являться членами новообразовавшейся семьи. Теперь у стариков уже новая роль. Они друзья детям. Тем более претендовать на главенствующую роль – это просто криминал. Здесь молодые должны быть вежливые, но категоричные. «Мама, вы что, и чайку с нами не попьете?» А в каких-то случаях, если шнурки не понимают своей новой роли, то, может, и прямым текстом полезно вразумить своих предков. «Эй, вы ископаемые, динозавры, вы уже история, нечего нас учить. Если хотите, можете дать немного денег». Оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут двое одной плотью. Дети должны оставить своих отца и свою мать. Так говорит Бог. А родители должны помочь им это сделать. Нормальные родители так и поступают. Не ждут, пока их чада начнут высвобождаться от удушливых объятий, а сами дистанцируются. Помогают чадам, конечно, и словом, и делом, но не вмешиваются во внутреннюю жизнь новой семьи, особенно в складывающиеся взаимоотношения между молодыми мужем и женой. Но это хорошо, если так. Потому что понимающих людей на свете не так уже много. Часто и густо родители пытаются влиять на жизнь детей. Особенно активны в этом мамы. Почему мамы? Понятно. Во-первых, они, как правило, больше привязаны к детям. Во-вторых, папа чаще всего работает, вечно уставший. Ему не до того, чтобы еще совать нос в новую семью. Но это у него нет ни времени, ни сил. А вот мама, если она сидит дома в четырех стенах, ей, во-первых, скучно. У нее дефицит общения и зуд интриги. Конечно же, не без того, что она действительно любит своих чад и хочет устроить все как лучше. Она бесконечно звонит дочери по телефону, расспрашивает, как дела, говорит, как нужно поступать. Другими словами, норовит руководить. Полбеды, если еще по телефону. А если молодые, с родителями под одной крышей, туши свет. Безусловно, мамы пытаются вставить свои 5 копеек всюду, и в семью сына, и в семью дочери. Но с сыном сложнее. Если это не маменькин сыночек, то он выслушает свою маму, но поступит по-своему. Мужчины более самостоятельны, если это мужчины. Очень редко, когда мама может руководить своим женатым сыном, что нельзя сказать о дочерях. Доченька, она более привязана к своей мамочке, и при первой проблеме рада прибежать к ней и расплакаться ей в жилетку. В ответ мама, как правило, занимает одностороннюю позицию против своего зятя и начинает против него действовать, грубо и обструктивно вмешиваясь в семейные взаимоотношения. Громадный процент распавшихся семей и искалеченных судеб исключительно по причине влияния мам на своих дочерей. Поэтому анекдоты про тещу, они все, так сказать, из глубины разбитых душ. И то, что они все очень злые, это не случайность. Оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут двое одной плотью. Я бы сказал, еще более радикально, если сын или дочь не желают исполнить эту Господню заповедь, оставить своих родителей, то родители должны настоять на этом. Дескать, пошли вон. Выросли уже, женились, вышли замуж. Все, идите в самостоятельную жизнь, на собственные хлеба. Конечно, могут быть особые ситуации, в которых так не поступишь. Но закономерность именно таковая.
Свят, свят, свят Господь Саваоф, огне небо и земля, славы Твоей восстановивши.
В прошлых воскресных беседах мы рассуждали с вами об одном из принципов соборности Церкви. Мы говорили о том, что мировое православие представляет собой, так сказать, собрание поместных самоуправляемых национальных церквей. В Японии японская православная церковь, в Америке американская, в Румынии румынская, в Грузии грузинская. Во главе каждой такой автокефальной, то есть самовозглавляемой церкви, стоит патриарх. В России патриарх Алексей II, в Болгарии патриарх Максим, в Грузии патриарх Илья II и так далее. И как мы подчеркивали с вами, границы управления церковью тем или иным патриархом, согласно апостольским правилам, должны совпадать с границами государства. Исключения составляют очень малочисленные и слабые церкви, которые не могут существовать без внешней помощи и покровительства. Ну вот в Ираке, Иране, Афганистане, если там и есть несколько малюсеньких подпольных православных общин, то говорить об их самостоятельности, автокефалии, будет несерьезным. Как появляется новая автокефальная церковь? Специальных канонов, подробно расписывающих порядок провозглашения и признания новой автокефалии, к сожалению, не существует. А практически схема такая. Во-первых, как вы понимаете, первой и главной причиной является образование нового государства с новыми границами. А как мы все время подчеркиваем с вами, границы церковного управления должны совпадать с границами государства. Поэтому после образования новой страны созывается собор епископов, управляющих епархиями на этой новообозначенной территории. И решается главный вопрос. Можем ли мы жить самостоятельно, без иностранной церковной помощи и руководства извне? То есть, достаточно ли у нас епископов и духовенства, храмов и монастырей? Есть ли у нас свои духовные школы, семинарии, академии и так далее? Если все это есть, то составляется от имени собора, рождающейся автокефальной церкви, документ, адресованный иерархам церкви-матери, с прошением выдать грамоту, отпускную, так сказать, свидетельствующую о том, что церковь-матерь отпускает свою церковь-дочь как бы в самостоятельное плавание и признает ее автокефальной. По этому случаю устраиваются торжества, служатся совместные литургии, молебны, совершаются обильные трапезы, за которыми много чего съедается и выпивается. И с того времени считается, что на православном свете прибыла, появилась еще одна церковь-сестра. Но, к сожалению, далеко не всегда эти проводы проходят благополучно. Церкви-матери очень часто поступают точно так же, как и люди. Не хотят отпускать от себя церковь-дочь. И аргументы в этих случаях используются часто людские. «Как же мое чадо без меня обойдется? Оно же такое неопытное, неприспособленное к жизни». И мотивация такая же эгоистическая. На самом деле, как мама не хочет отпускать свою дочь от себя просто потому, что себя жалко, боится дискомфорта, одиночества, лишится помощницы и так далее. Точно так же и в церковном масштабе. Церкви-матери часто бывает невыносимо тяжко осознать, что значительная часть храмов, духовенства, верующих уже будут принадлежать другой поместной церкви. И поэтому нередко бывает, такими мамами чинится козни, воздвигаются препятствия, чтобы не отпустить от себя церковь-дочь во что бы то ни стало. Да, таковая позиция ущербна. Она и с точки зрения нравственности порочна, плюс антиканонична. Но каноны канонами, а если очень не хочется отпускать, то находятся предлоги, зацепки, на жалость давится, дескать, на кого же вы нас сердечных покидаете? И тогда новообразовавшейся церкви ничего не остается, как объявить в одностороннем порядке о своем выходе из подчинения церкви-матери и самой провозгласить свою самостоятельность, автокефалию. Для матери такой жест, естественно, обиден. И часто вслед слышатся слова: «Ах, так? Но тогда ты не дочь мне, больше глаза мои, чтобы тебя не видели. И от родни нашей держись подальше». То есть церковь-мать оповещает другие автокефальные церкви, уже великовозрастные, всеми признанные, и говорит, что вот с этой шлюхой не общайтесь, если хотите сохранить со мною добрые отношения. И вот церковь-дочь вынуждена какое-то время жить в изоляции. С ней нет молитвенного общения. Трудные, в общем, времена. Через это, как мы говорили с вами, прошли многие церкви. Болгарскую церковь, например, после того, как она провозгласила себя автокефальной, приняли в семью мирового православия только через 49 лет. Сербскую через 29, греческую через 17, румынскую тоже через 17 лет, а русскую церковь только через 141 год. Но бывает и хуже. Это когда церковь-дочь не может определиться, как ей поступить, остаться с мамой или все же, вопреки родительской воле, вступить на путь нормальной, законной, самостоятельной жизни. Если она начинает метаться, рваться на части, тогда происходит раскол, как это случилось в Украине. Часть церкви не решилась покинуть свою капризную мать и осталась под ее крышей. А другая часть поступила в соответствии с каноническим правом и логикой жизни, провозгласила свою самостоятельность, автокефалию. Ну и, естественно, оказалась в немилости у своей мамы и ее сестер. Конечно, когда мы называем русскую церковь «матерью украинской», мы это говорим очень условно, потому что когда крещена была Киевская Русь, Москвы и в помине не было. И настоящая мать, которая родила церковь Киевской Руси, это Константинопольская церковь. Но так уж сложилась история. Многие годы центром Руси Украины была Москва. И церковь России до сих пор имеет реальную возможность исцелить раны церковного разделения в Украине. Но тогда ей придется признать, что ее дочь, украинская церковь, автокефальна. А на это не хватает душевных сил. Как же без любимой доченьки? И в результате получается, что вместо того, чтобы нести свет евангельской истины людям, служители церкви занимаются разъяснениями, в какие храмы нужно ходить, а в какие и ногой ступить нельзя. Отчего в выигрыше оказывается только один персонаж. На картинах часто изображаемые с рожками, свиным рылом, копытцами и хвостом. На этом мы завершаем нашу богослужебную телепрограмму. Я прощаюсь с вами. До встречи через неделю. Всего вам доброго.